новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир, попадая, вот только набрали номер, и если вам ответили, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», код города 495.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Там трехбальные пробки, 3 балла в 5 вечера по прогнозам, 4 балла в 6 вечера, 5-бальные пробки в районе 19 часов. Традиционная для понедельника история. Пробки не столь серьезные, как в другие рабочие дни, но тем заметнее локальные проблемы. Например, шоссе энтузиастов при движении из центра города в сторону Московской кольцевой автодороги, а от метро шоссе энтузиастов, соответственно, в сторону первой Владимирской улицы. Небольшая, но заметная пробка. Или, например, давайте посмотрим, что это у нас. Волгоградский проспект, да, от Кузьминок в сторону Текстильщиков тоже бордового цвета пробка, прежде всего, соответственно, на Дублёре. Но в целом, еще раз напомню, в городе трехбальные пробки, и самая протяженная из них — это пробка, о которой мы говорим каждый день, внутренний МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского. Прямо сейчас 3 балла, как максимум, на 7 вечера нам обещают 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Регулирование деятельности риэлторов может войти в пакет антимошеннических мер. Правительство вернулось к идее регулировать деятельность в этой сфере. Но какая связь между мошенниками, борьбой с мошенниками и появлением лицензий у риэлторов? Если да, то как эти лицензии могут работать? Как часто надо будет подтверждать лицензию? А главное, как это клиентам-то поможет? Первая тема. Вторая, соответственно, в Миноборнауке поддержали инициативу разрешить студентам преподавать в школах. Замминистра Петрова заявила, что этот вопрос в условиях дефицита кадров актуален. Важно соблюсти баланс, чтобы студенты не только работали, но и имели достаточно времени на учебу. При этом возникает вопрос, а могут ли обучать те, кто сам-то еще все-таки не доучился? Есть ли гарантии успеха такого обучения? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Вот ТАСС, например, пишет: губернатор Калифорнии заявил, что подаст в суд на президента Трампа из-за отправки в Лос-Анджелес национальных гвардейцев. Вот, например, ТАСС пишет: управляющие нового банка развития БРИКС одобрили присоединение Узбекистана к странам-участницам банка. Об этом сообщил ТАСС, пишет со ссылкой на пресс-службу президента этой страны Шавката Мирзиёева. Смотрим РИА Новости, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. 17 человек, пишет агентство РИА Новости, в том числе 5 детей, застряли на аттракционе «Поезд» в парке развлечений «Остров мечты» на юге Москвы. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на экстренных на представителя экстренных служб столицы. На место происшествия, как говорит этот самый представитель, направлены дежурные группы спасателей. Следим за развитием ситуации.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Правительство собирается отрегулировать деятельность риэлторов. Речь идет о необходимости, точнее, о возвращении к идее введения обязательных лицензий для риэлторской деятельности. Но тут важный поворот. Регулирование деятельности риэлторов, как теперь пишут, может войти в пакет антимошенничества. Мер. Издание Forbes пишет по этому поводу: законодатель законопроекта вошел во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством. Это предложение чиновников, в данном случае Минцифры. Оказывать услуги по сопровождению сделок с недвижимостью смогут только лица, включенные в некий реестр, которые должны будут подтверждать право на свою деятельность каждые 5 лет. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев к нам присоединяется. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько это серьезная новация для отрасли?
Ну, первое, хочу сказать, что да, в первом абзаце Forbes написано, что да, включат в пакет мер. Но в последнем абзаце статьи написано, что из полученных комментариев министерства они пока не приняли такого решения. Это первое замечание. Потому что все последующие публикации и перепечатки, ну, журналисты, к сожалению, читают первый абзац, но не читают всю статью, опубликованную в Forbes, и начинают тиражировать не вполне корректную информацию. Ну, а хочу сказать, что на самом деле фактически это возврат к лицензированию риэлторской деятельности. Просто зачем-то завели рака за камень через какой-то реестр. Понятно, что сейчас актуальность любого документа, даже лицензии, выданной в публичное пространство, носит виртуальный характер, да, потому что завтра вас могут лишить этой лицензии. А вот для того, чтобы лицензия сохранялась в актуальном формате, ну, наверное, хорошо иметь электронный реестр лицензий. Зачем называть это именно регулированием через реестр, мне, честно говоря, непонятно. Непонятно и второе, зачем плодить множество органов, регулирующих на местах эту деятельность, начиная с муниципалитетов, заканчивая субъектами. То есть, как бы, причем где-то это добровольно субъект принимает решение, где-то нет, то есть, какая-то каша. Мне кажется, что у нас был нормальный закон о лицензировании риэлторской деятельности. Он просуществовал с 95 по 2002 год. Вот если бы создатели данного документа просто взяли и прочитали нормально этот законопроект, то я думаю, что очень многие косяки в предложенном проекте закона можно было бы избежать. Ну, во-первых, значит, еще в том законопроекте, который, напомню, был внесен в Госдуму еще в 1994 году, там уже была предусмотрена возможность, имея лицензию в одном субъекте, в принципе, в заявительном порядке получить лицензию в другом. На самом деле, на мой взгляд, абсолютно разумная мультитерриториальная возможность оказывать услуги, потому что у нас есть крупные компании, в которых работают тысячи агентов, и что нужно каждый раз получать в каждом субъекте и в каждом муниципалитете такое согласие на работу именно в этом муниципалитете, а как же межрегиональные сделки, когда одна квартира продается в одном муниципалитете либо субъекте, а покупается в другом. Ну, то есть очень много таких вещей, которые вообще не являются продуманными. Я уже не говорю о том, что главная проблема сегодня, на самом деле, когда, ну, когда декларируется борьба с мошенничеством на рынке, а риэлторы-то добросовестно действуют на сегодняшний момент, и реестр уже есть риэлторов добросовестных, это находится на сайте www.reestrrgr.ru, да, то есть есть публичный реестр, в нем 16 тысяч аттестованных специалистов, сейчас уже, по-моему, под 18, которые в регулярном режиме подтверждают свою аттестацию. Как работает этот реестр? Абсолютно организация продумана, проработана. Этот реестр работает с 2002 года. И на самом деле там есть очень большое количество инструментов реальной защиты потребителя. Потому что, с моей точки зрения, просто аттестация и наличие трудового договора ну, совсем никак не обеспечивает этичность этого специалиста, добросовестность этого специалиста. А вот в реестре, который существует российской гильдии риэлторов, он добровольный, он публичный, там люди берут на себя обязательство исполнять профессиональные стандарты. По закону обязательно на сегодняшний момент исполнять обязательный профессиональный стандарт, тем более, что этот профессиональный стандарт вырабатывается профессиональным сообществом, наверное, не может ни одно министерство. Поэтому главное, что нужно обеспечить, это добросовестность. А просто наличие знаний у человека, юридических или каких-то иных, совсем не гарантирует, что он будет добросовестным, совсем не гарантирует, что он будет действовать в интересах потребителя, услуги, которые он оказывает. Поэтому, с моей точки зрения, данный документ носит сугубо бюрократический характер, притягивает за уши процедуру аттестации специалиста, совершенно утрачивая главное – доступ на рынок только добросовестных участников, утрачивает возможность контроля именно юридических лиц и квалификации специалистов в этих юридических лицах и их добросовестность. Ну и я уж не говорю, что никакого отношения не имеет, к сожалению, к той практике, которая существует уже 23 года на рынке. И не закрепляет ту позитивную практику, которая существует на рынке.
И все-таки, Константин Николаевич, у вас есть какое-то объяснение, почему это предложение может рассматриваться в рамках пакета антимошеннических мер? Слишком много мошенничества, что называется, среди риэлторов? Или как?
Я думаю, что главный, скажем так, мотив – это нужно сделать максимум каких-то предложений и мероприятий, направленных на борьбу с мошенничеством, ну, в частности, вот, отъемом денег у населения через всякие махинации, да, вымогательства, звонки по телефону, все, что известно, да. В этой процедуре, на самом деле, публично практикующих риэлторов нету, поэтому для меня странно, но, видимо, Минцифры нужно показать крупномасштабную работу, поэтому законопроект, который появлялся еще в 22-м году, в 23-м году, в 24-м году, сейчас рассматривают как возможный инструмент совершенствования прозрачности рынка. Вот если его доработать, то можно как минимум повлиять на добросовестную конкуренцию, то есть качество оказания услуги. Но мошенники, они же не становятся, они даже не декларируют, что они риэлторы. Они просто вымогают деньги по телефону, создавая какие-то схемы психологического давления, и в этом смысле даже черные риэлторы, которые вот в последнее время постоянно по телевизору мелькают, и вот недавнее, скажем так, раскрытие деятельности банды, называется «Черные риэлторы», материал, да, а там сотрудники милиции, судьи и нотариусы. А где там риэлторы, вопрос? Да их там нет в этой схеме, в черных риэлторах. Поэтому, с моей точки зрения, вот не очень глубокое проникновение в проблематику и качество этого законопроекта. Хочу сказать, что это, по-моему, уже 6-я или 7-я итерация, по крайней мере, на моей памяти, с 92-го года, когда пытались регулировать риэлторскую деятельность. С моей точки зрения, самым удачным был именно лицензирование, которое было реализовано с 95-го года по 2002-й. И практически это возврат к лицензированию, но в самых худших формах, которые, с моей точки зрения, еще и содержат коррупционную составляющую, потому что нет прозрачных, понятных требований. Какой-то экзамен, какой-то непонятный реестр, который содержится еще пока непонятными даже структурами органов власти. Вот с моей точки зрения, это очень непродуктивный способ регулирование риэлторской деятельности в 21 веке.
Скажите, вы дважды, по-моему, так или иначе хвалили историю, которая была в начале века с лицензиями в этом разговоре. Если коротко, а вы понимаете, а почему тогда отказались от лицензирования риэлторской деятельности?
Ну, на самом деле, тогда просто сворачивалось большое количество, несколько сотен видов деятельности, которая ранее лицензировалась, была свернута. Часть функций по регулированию той или иной деятельности передали саморегулируемым организациям, а от какой-то деятельности в принципе отказались, потому что считали, что она излишняя и создает, наоборот, избыточное необоснованное давление на бизнес. Я просто напомню, да, когда это все отменялось, в 2002 году. Вот, в 2001 году Владимир Владимирович отменил как раз целый ряд видов лицензирования. Ну и второй момент, почему отказывались, потому что на тот момент шли к европейским стандартам, а в европейских стандартах регулирования этой деятельности маклерской и риэлторской нету. Вот, наверное, это основные причины отказа от лицензирования. Там были предложения по совершенствованию регулирования этой деятельности. У профессионального сообщества есть предложение по переходу к обязательному саморегулированию. Сейчас оно есть добровольное, будем так говорить, в рамках вот сертификации качества услуг риэлторов. Можно перевести эту модель в обязательное саморегулирование, такое, как действует сейчас на рынке нотариальных услуг, которое действует на рынке адвокатов, которое действует на рынке оценщиков, кадастровых инженеров. С моей точки зрения, эта модель была бы уже более продвинутой. То есть, либо назвать это правильно лицензированием, что тоже как бы вполне может принести результат, но не нужно размывать эту ответственность по непонятным структурам в органах власти, а нужно сразу определить, кто будет этим заниматься. Если этим будет заниматься Росреестр, который ведет сейчас надзор за всеми саморегулируемыми организациями, ну, наверное, это будет более продуктивно, тем более, что они, собственно говоря, и находятся в фарватере тех услуг, которые бы оказывали риэлторы. И в этом смысле здесь было бы более плодотворная история. Ну и, естественно, если бы Росреестр взял, например, на себя разработку такого законопроекта. А когда это разработано депутатами, которые не понимают сути риэлторской деятельности, они думают, что это какая-то юридическая услуга по проверке истории перехода права собственности. Понятно, что анализ рисков истории перехода права собственности – одна из функций, которую осуществляют риэлторы при проверке и подготовке к сделке, но на самом деле куда более важное, скажем так, обязательство риэлтора – это определение корректной стоимости объекта,
введение
его на рынок, реклама этого объекта и подготовка сделки.
Спасибо.
Вот эти все обстоятельства, они носят куда более важный характер.
Спасибо. Спасибо. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждали один из законопроектов, который может войти во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством, предложенные Минцифры. Регулирование деятельности риэлторов может быть возобновлено в Российской Федерации. Из срочных сообщений... Буквально несколько минут назад говорили о том, что в парке «Остров мечты» в Москве люди застряли на аттракционе. Теперь есть сообщение о том, что застрявшие на аттракционе люди спасены. Да, тоже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка. Теперь говорят, во время работы аттракциона «Воздушный поезд» произошла техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу. Еще из сообщений, которые в эти минуты приходят, сегодня довольно много говорят о том, что с 9 июня якобы в России за установку глухих заборов между дачными участками введен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Так вот, РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной Думы Александра Якубовского пишет, что эта информация не соответствует действительности. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Игорь 580-й вспоминает как раз историю прошлую, о которой Константин Апрелев говорил. Я, говорит, начинал заниматься риэлторской деятельностью в самом начале по ее появлению в современной России в начале 90-х. Получал лицензию, сдавал экзамены в госкомиссии. Все было в наше время серьезно. Думаю, это правильно, навести порядок в этой сфере. Ну, вот видите, пока, во всяком случае, речь идет об обсуждении того, как и, если это необходимо, этот самый порядок наводить. И главное, в каком направлении двигаться. Ну, вот это наведение порядка в рамках антимошеннических мер или наведение порядка в отрасли в принципе. С этим разобрались, насколько это возможно. Теперь следующая тема. В Миноборнауке поддержали инициативу разрешить студентам преподавать в школах. Замминистра Ольга Петрова заявила, что вопрос в условиях дефицита кадров актуален. При этом важно соблюсти баланс, чтобы студенты не только работали, но и имели достаточно времени на учебу. Конечно, нужно дать им возможность преподавать при условии, что мы дадим им дополнительную профессиональную подготовку, чтобы ребята понимали и знали особенности психологии обучающихся. То есть они и так учатся. Теперь, если я правильно понимаю идею замминистра, им еще дополнительную параллельную обучению дают какую-то подготовку. Они недоучены по основному направлению, и они продолжают обучение. Но вот видите, с дополнительной подготовкой вроде как начинают преподавать. Владимир Блинов, директор Центра развития образования в Высшей школе государственного управления Президентской академии, профессор, доктор педагогических наук и член-корреспондент Российской академии образования. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы думаете по поводу возможности студентам преподавать в школах?
Вообще это достаточно старинная практика. Даже Родя Раскольников пытался давать уроки, ну, конечно, не в школе, а помогал, по всей видимости, с латынью или делать домашние задания. В общем-то, такая работа для студентов, она всегда, в общем-то, была. И да и в советское время тоже, особенно в педагогических вузах, начиная курса с третьего, с четвертого, с пятого, очень многие студенты, которые, ну, правда, без дополнительной подготовки, а уже изучив так основы методик преподавания своих дисциплин, конечно, получали возможность преподавать в школах. И здесь, конечно, надо сказать о том, что регулировалось все нагрузкой. Была небольшая нагрузка. И была возможность совмещать работу в школе и обучение в ВУЗе даже и на дневном, скажем так, отделении, при условии, что это не занимало слишком много времени, не отрывало надолго нашего студента от обучения. И эта практика, она, в общем-то, развивалась. И сегодня я вот ощущаю, что это такой некий возврат, это некая такая, скажем так, перелицовка того опыта, который был, но уже на новый лад.
Ну, подождите, Владимир Игоревич, если коротко, нам говорят, что, значит, студентов еще дополнительно будут подготавливать, то есть они по основному направлению продолжают обучаться, у них появляется дополнительная нагрузка в рамках этой дополнительной подготовки. Насколько качественно они обучат в итоге школьников?
Вы знаете, вот если дать, опять же, нагрузку полную в объеме, там, 24 часов, и больше, то, конечно, никакого качества не будет. Если подойти размеренно к этому вопросу и ограничиться, например, половиной ставки и дать там порядка 10-12 часов, это вполне, вот, так сказать, нормально будет. Ничего страшного не произойдет. По поводу дополнительного обучения, у нас, вообще говоря, в ВУЗе, в программах вуза, которые реализуются, всегда заложена небольшая вариативная часть, ну, как небольшая, 50%. И эта дополнительная подготовка методическая по методике преподавания, она может войти в этот самый вариатив и даже стать для некоторых дополнительной квалификацией. И здесь, конечно, очень важно так правильно составить вот этот учебный план, чтобы действительно не было перегрузки у студента, иначе и он качественно работу не сделает и не выучится в итоге.
А надо ли, вот один из наших слушателей, 336-й, спрашивает, надо ли полагать, что это в некотором смысле признание ситуации, при которой платить учителям больше, чтобы обучали квалифицированные учителя, не получается, или просто учителей не хватает?
Первое, учителей не хватает. Второе, всегда хорошо учителям платить больше, но не всегда есть такая возможность, скажем прямо. Поэтому появляются вот такие практики, сопряженные с дополнительными педагогическими нагрузками и студентов, ну и, возможно, и других людей, которые имеют время и соответствующее образование.
Спасибо. Владимир Блинов, директор Центра развития и образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования, профессор и доктор педагогических наук. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал, чтобы писать в прямой эфир, плюс 7-925-48-94-8. Григорий 859 рассказывает, что у него в школе еще в начале 90-х, как он утверждает, студенты преподавали физику и русский язык, но, правда, только одну четверть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, дозваниваясь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», после того, как набрали номер 7373948, код города 495.
в движении.
Первым делом смотрим на пробки на московских дорогах. Традиционная история. По понедельникам проще ехать по городу в это время, чем в другие дни. Но проблемы есть. Проблемы на третьем кольце в районе Лужников и в ту, и в другую сторону. Проблемы на проспекте Мира в районе улицы Бориса Галушкина, между улицами Космонавтов и Бориса Галушкина. И даже чуть посерьезнее, судя по всему, там дорожно-транспортное происшествие стало причиной этого затора. Еще внутренний МКАД перед Химками, то есть перед Ленинградским шоссе. Пробка серьезная, многокилометровая, но не от Волоколамского шоссе. Чуть попозже она начинается. В районе Сокола есть затруднения во всех направлениях. Имейте это в виду. И еще. Обратим внимание на Московскую кольцевую автодорогу в районе Белой дачи. Не каждый день там бывает столь продолжительная пробка. Начинается она в районе пересечения МКАД Рязанский проспект, но попадаете в эту пробку вы еще... Нет, вот зря я про Белую дачу сказал. Белую дачу проехали какое-то время, и вот там уже в Кузьминском лесопарке в этой пробке начинаете стоять. В общем, километра 3-4, наверное, это пробка, то есть еще до Волгоградского проспекта, а стоять до пересечения с Рязанским.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутат Госдумы сообщил о планах увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы как минимум в 10 раз, говорят в Комитете по строительству и ЖКХ. А сейчас штрафы есть? Если есть, то насколько эффективно они работают? Ну, в общем, с этим можно бороться? Или вот как раз чего-то не хватает, и в 10 раз штрафы увеличить, и шумных автомобилей не станет? Это первая тема. Вторая. Иван-чай подорожает до 5, а может быть, даже 7 тысяч рублей за килограмм к октябрю-ноябрю 2025 года. Говорят, цены на лист вырастут в 2, а то и в 4 раза, а спрос растет на 15%. Почему Иван-чай дорожает? Что это вообще за такой продукт, популярность которого растет? И, главное, говорят, за границей не везде он при этом разрешен. А у нас мало того, что разрешен, но еще и становится все более популярен. Про Иван-чай говорим минут через 10. Теперь из срочных сообщений. Тут не столько, наверное, срочное, сколько забавное сообщение с лентоагентства РИА Новости. Кот Бурак, который тайно приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками транспортной компании, останется в России, а зоозащитники устроят отбор его будущих хозяев. РИА Новости пишет об этом как раз со ссылкой на транспортную компанию.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще из срочных сообщений. Марк Николич покидает пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом пишет тоже агентство РИА Новости. Ранее при этом уже сообщалось о том, что он переедет в Грецию. Контракт был при этом рассчитан до лета 2026 года. Как тут говорится в сообщении клуба, в ближайшее время контракт будет выкуплен. Также тренерский состав покидают Смилянич, Басарич и Рогич. Это сообщение с ленты агентства РИА Новости. Следим за другими сообщениями. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм и возвращаемся к обсуждению главных тем. Депутат Госдумы сообщает о планах увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Сумма взыскания, как говорят, может вырасти как минимум в 10 раз. Это слова зампреда Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, который добавил, что соответствующий законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении по причине того, что в конце января Росстандарт выдал сертификат на новый комплекс фото-видеофиксации под названием «Эфир», который способен измерять уровень шума на дорогах. В серьезную проблему, говорит Стали, превратились транспортные средства в контексте издаваемого шума. Сегодня правонарушение регулирует статья 8.23. Максимальное наказание по ней 500 рублей. Конечно, это, говорит, неощутимо для нарушителей. Подождите, так только что, значит, выдали сертификат на новый комплекс. Может быть, пособирать штрафы по 500 рублей? Виталий Белочистов, адвокат и автоюрист. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, скажите, вот эти штрафы за шумные машины, где-то 500 рублей, где-то, насколько я понимаю, вот Московская городская дума вроде предлагает все-таки 5000 рублей сделать, то есть в 10 раз больше. Так вот эти 500 рублей хоть с кого-то взимаются?
Нет, безусловно, они, конечно же, взимаются, но это очень редкие случаи, очень редкие случаи. Практики очень мало по подобным делам. как вы только что сказали, о том, что вводится новый комплекс, который будет фиксировать. На сегодняшний день фиксация допустимого предельного шума автомобилей и мотоциклов осуществляется инспекторами с использованием специальных средств. Это происходит очень редко. Вы сами понимаете, что подобные водители, они стараются избегать инспекторов, которых мы на дорогах страны видим все меньше и меньше. Поэтому, вы знаете, исходя из статистики увеличения штрафов, когда штрафы увеличиваются, незначительно, но и количество правонарушений, оно уменьшается. Будем надеяться о том, что оно уменьшится, безусловно, уменьшится, но все-таки хотелось бы очень посмотреть в работе эту систему, потому что я на практике знаю, нас вводят непосредственно штрафы до введения, например, закона по подобным нарушениям. Сначала собирают деньги, а потом приходишь в суд и рассказываешь о том, что у нас еще не введены данные штрафы. Ну и, соответственно, после введения вот этого комплекса, очень хотелось бы еще раз посмотреть на его работу, и посмотрим, как будут собираться доказательства.
Что-то известно про этот комплекс «Эфир»? Ну, к примеру, насколько он распространен? Может быть, что называется, прибор сертифицировали, и он где-то в одном месте расположен. Есть информация или нет?
Вы знаете, нет информации. Такой информации я не обладаю. Может быть, кто-то обладает. Но я так понимаю, что мы скоро, если там чтение уже происходит, мы скоро с вами это все узнаем.
А с вашей точки зрения, увеличивать штраф в 10 раз. Вы сказали, что штраф, если растет, то люди начинают меньше нарушать. Но именно в 10 раз надо увеличивать еще больше или достаточно увеличить, скажем, раза в полтора?
Юрий, вы знаете, в сентябре месяце прошлого года, насколько у нас увеличилась госпошлина в суд по некоторым делам? Знаете, нет?
Ну, говорят, что там достаточно серьезный рост.
В 20 раз, ой, в 30 раз, понимаете? Это произошло. Статистика показывает, что незначительное количество уменьшилось. Но, опять же, я имею в виду там обращения, апелляционных жалоб и прочее и так далее. Но будем надеяться о том, что количество уменьшится. Но, опять же, говорю, как это будет все работать? Насколько суды наполнятся жалобами на данные? Все-таки 5000 рублей. Есть люди, которые пойдут все-таки в суд и будут просить признать данное наказание незаконным, потому что, ну, я как водитель тоже буду думать о том, что мимо меня проедет какой-то мотоциклист, там, либо кто-то без глушителя, как это будет определяться и идентифицироваться, что это именно он. Для меня это очень интересно будет.
Спасибо. Виталий Белочистов, адвокат и автоюрист, был с нами на прямой связи. 279-му кажется, что это закон нужный, но он говорит, не работает, потому что кто измерит уровень шума, как определить, как это зафиксировать. Подождите, но с самого начала было сказано. Ну вот теперь он, скорее всего, будет работать, потому что появился соответствующий комплекс фото-видеофиксации под названием «Эфир». Виталий говорит, а может, в принципе, запретить движение в населенных пунктах мотоциклов, мопедов и машин с определенным уровнем шума после 23 часов? Не будет... Почему-то, пишет Виталий, проблем с фиксацией, проблем со сбором доказательств, запреты, все. Но подождите, если мы говорим, что что-то запрещено, значит, нужно как-то доказать, что этот запрет был нарушен. Значит, есть проблемы со сбором доказательств и их фиксацией. Кирилл говорит, надо как-то научить камеру отличать тех, кто... Значит, подождите, кто специально, значит, устроил громыхание? Значит, Кирилл, с вашей точки зрения, если машина громыхает не специально, за это штрафовать не надо? Мне кажется, какая разница? Если у тебя слишком громкая машина, пусть даже не специально, ну тогда не надо поздно ездить. Или не надо ездить по населенным пунктам. Давайте на самокатах все ездить, пишет Александр. Пробок не будет, и шума тоже. Тогда будут проблемы с самокатами. Мы же знаем. Значит, что у меня у знакомого, значит, у него такой выхлоп, что он заводит весь двор, что ему делать? Ну, видимо, соответственно, искать другой автомобиль. Либо жить там, где нет других жильцов, и он тогда будет будить только сам себя. Ну, какая-то такая, видимо, история, когда и если это заработает с новыми комплексами фото-видеофиксации. 892-й. Просто камеру надо научить отличать одну марку автомобилей, ну, читай, более громкую, от других марок автомобилей, которые, видимо, не такие громкие. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва, Алексей. Ну, я считаю, идея неплохая, в принципе, но почему бы и не сделать, как раньше, помните, камера, конечно, хорошо, дистанционно, но физически на постах поставить, как в ЦОЦАШ мерили в 90-х годах. И ничего страшного, как говорится, периодически парочку таких флаг.
Просто мне кажется, что вариант с камерами попроще будет, чем вот то, о чем вы говорите. Проще, стоит камера и стоит.
Глюки будут, как обычно, на параллельную машину.
А если это на посту, конечно, глюков не будет. Ну, вот это странная история. Марина, 349-я, это вот для тех, кто, у кого что-то подобное с машинами. Вот вы в следующий раз, когда у вас появится желание включить, про Марину, например, 349-ю вспомните, она говорит, каждый раз пугаюсь этих звуков, соответственно, у меня уровень стресса поднимается. Вы, когда вот включаете этот звук у автомобиля, вы подумайте, что вокруг тоже есть люди. У них могут быть проблемы, к примеру, с нервами. Ну вот зачем вам это? Вам может быть и хорошо, но другим-то может быть плохо. Улыбку вызывают такие методы борьбы с шумом, пишет Игорь. 580-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Абсолютно правильно. Надо идти 20 раз поднять. Потому что человек, который делает себе прямой выхлоп, он понимает, что он делает. Понимаете, это не случайное нарушение. Может быть. Идет специально на это.
А, то есть с вашей точки зрения бывают специальные нарушения и случайные нарушения?
Да, бывает, когда...
Да неважно. Скажите, то есть, секунду, и с вашей точки зрения, если вот есть нарушения, которые вы считаете специальными, то за них государство вправе резко увеличивать штрафы?
Ну, это нарушение, плюс наплевательское отношение других людей.
Как... Понятно. Это отношение к обществу, помимо всего прочего, помимо отношения к закону. 7373948. Телефон прямого эфира примерно об этом. И Роман 693 пишет. Да и Григорий 859 настаивает на том, что вот, например, с его точки зрения мотоциклисты специально шумят, чтобы их издалека замечали. Но, с другой стороны, понимаете, чтобы их издалека замечали, ну, может быть, это... к увеличению безопасности, ну, может быть, они так думают, что это к увеличению безопасности, их хорошо слышно, поэтому люди будут, что называется, расходиться и разъезжаться, и не пострадают. Но вот надо не забывать о том, что пострадать люди могут не только от физического контакта, но и от контакта аудиального. От того, что они услышали от проезжающего мимо объекта. Соответственно, и громкая машина ведь бывает, а еще из колонок на всю округу играет музыка, которая недостаточно хороша с точки зрения Виталия. Ну вот, еще раз напомню, в Государственной Думе говорят о том, что они хотят увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Сейчас говорят за это 500 рублей штраф, а хотят сделать 5000 рублей. Это идея. Законопроект внесен Московской городской думой, согласно которому вот штраф за превышение, а уже в Москве, еще в январе, был представлен новый комплекс фото-видеофиксации, который фото-видео-аудиофиксацией занимается. Так вот, они предлагают теперь штраф, вот так вот зафиксированный, видимо, установить на уровне не в 500, а в 5000 рублей. Причем там предусмотрена история, что по решению региона уровень взыскания еще может быть увеличен, но, впрочем, не более чем до 30 тысяч.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем, следим за новостями, которые приходят в эти минуты. Вот только что со ссылкой на Минфин. ТАСС пишет, что расходы бюджета на национальные проекты, по предварительным данным, составили уже 2,3 триллиона рублей. И это почти 39% от плановых назначений. Смотрим, что у нас на ленте агентства ТАСС. Здесь со ссылкой на профессора Лю Вэньфэя, профессора столичного пекинского, видимо, педагогического университета, переводчика и литературоведа. ТАСС пишет, что популярность русского языка в Китае в последние 10-15 лет растет. Следим за этим, за другими сообщениями. Вот Россия вошла в двадцатку лучших стран по организации паломничества в Саудовскую Аравию. Об этом тоже пишет в эти минуты агентство ТАСС. А мы переходим к следующей теме. Иван-чай подорожает до 5 или даже 7 тысяч за килограмм к октябрю-ноябрю 2025 года. как говорят, цены на лист вырастут в 2-4 раза, спрос на 15%. Россияне планируют собирать и заготавливать чай дома, следуя, соответственно, советам из интернета. Как пишут об этом в телеграм-каналах, к началу сезона уже начали готовиться оптовики, а начало сезона буквально через несколько дней. Цена на закупку зеленого листа выросла почти в 2 раза. Ромас Чентурия, глава ассоциации «Росчайкофе». Ромас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, а что такое иван-чай?
Иван-чай – это название растения кипрей ускалисный, ну, или продукта, который делается из растения кипрей ускалисный. Соответственно, он внешне очень похож на классический чай и заваривается как чай, ну, и употребляется так же, как чай. Вот, собственно говоря, что такое иван-чай.
А есть какая-то реальная связь, ну, кроме вот этих похожестей, между иван-чаем и реальным чаем?
Нет, это два разных ботанических вида растения, друг с другом никак, в общем, не связаны. И один и другой может доставлять удовольствие. Есть полезные свойства и у одного, и у второго. Ну, чай классический, конечно, известен значительно дольше, там, свыше 5000 лет считается, да. По иван-чаю, ну, разные есть мнения там по возрасту, скажем так, этого напитка уже готового, да, когда он появился, когда стал распространяться на Руси, ну, наверное, исчисляется там сотнями лет, вот, классический чай тысячами лет. Они не связаны друг с другом. Схожесть, внешняя схожесть по типу переработки, по способу заваривания и употребления, вот это то, что их объединяет. Так же, как и любой травяной напиток, в общем, можно, ну, и называют многие чаем, это известно.
Хорошо, а почему дорожает? Причем довольно серьезно, если верить сообщениям средств массовой информации.
Вы знаете, кипрей – растение однолетнее. В отличие от, опять же, камелия синенсис, то есть классического чая, который, ну, постоянно в течение года вы можете с одного куста собирать урожай, если он растет в той климатической зоне, где он, собственно говоря, хорошо, так сказать, произрастает, где комфортно, да, ему. Соответственно, себестоимость продукции, которая производится, да, в случае с классическим чаем и в случае с иван-чаем, она разная. То есть это кипрей – это однолетнее растение, которое нужно успеть собрать в течение там, июня, июля, так сказать, да, достаточно большие территории, да, пройти, собрать, переработать все это дело и дальше в течение года использовать уже для продажи. В отличие от классического чая, который в этом смысле менее, скажем так, подвержен, да, вот этим историям, вы можете собирать чай постепенно, там, раз в 2-3 недели в течение всего года. Вот. И очевидно совершенно, что при производстве иван-чая задействована большая, во-первых, это разная нагрузка в разное время, то есть вам приходится содержать фабрику, например, которая работает только буквально там один месяц, да, там плюс-минус. Вам необходимо задействовать огромное количество сборщиков, потому что механизированного сбора нет. Вам необходимо выводить в поля людей, которые будут собирать сырье. Это ручной труд, это достаточно серьезная оплата. И это все с учетом того, что вы знаете, что мы сейчас переживаем достаточно серьезное инфляционное давление, да, там стоимость кредитов высокая, да, приходится пересчитывать стоимость, так сказать, затрат, да, то есть сколько платить сборщикам, сколько будет обходиться переработка сырья. Ну и, соответственно, это все складывается в конечном итоге в себестоимость и отражается на уже цене, по которой продают иван-чай дальше по цепочке.
Насколько справедливо называть это русским напитком? Это действительно произрастает в России, собирается в России и заваривается в России? Или это все-таки что-то более географически широкое, чем территория Российской Федерации?
Ну, иван-чай произрастает много где, да, но, наверное, так традиционно здесь все-таки он приобрел более такое известное, наверное, большую известность и пользовался спросом, собственно говоря, в те годы, когда чай проникал, классический чай проникал на территорию России благодаря тем караванам и тем путям, которые проходили через Россию из Китая, многие люди не могли себе позволить в тот момент классический чай, потому что тогда, в те, так сказать, давние времена, классический чай китайский был очень дорогим, и, соответственно, появлялась необходимость как-то, так сказать, следуя традиции употребления горячих напитков, как-то находить какие-то способы, возможности каким-то образом повторять, да, эту же, так сказать, традицию. Ну и вот кипрей оказался очень, ну, на мой взгляд, хорошим продолжением чайной истории, скажем так, да. И, в общем-то, приобрел популярность, наверное, в нашей стране в большей степени, чем где бы то ни было, хотя растет он во многих местах, не только в России.
Изредка появляются сообщения, что где-то за границей якобы иван-чай запрещен, или это все-таки путаница с российской историей, когда в России, наоборот, в свое время, много лет назад, иван-чай запрещали, именно исходя из того, что это может быть подделкой?
Мне кажется, да, это скорее, так сказать, какая-то путаница. Ничего запретного в кипрее нет. Он не несет никакого вреда, скажем так, не относится к каким-то запрещенным травам. Поэтому в этом плане никаких проблем с этой точки зрения нет. Думаю, что это какая-то вот, ну, знаете, большой объем информации, который наслаивается один на другой, и потом очень сложно определить. В свое время действительно иван-чай здесь, в России, запрещали из-за того, что он слишком был похож на классический чай китайский, и недобросовестные некоторые участники рынка использовали в том числе эту схожесть и для подделок. Но это, в общем, история, как и везде, бывает всякое, случается всякое. Сейчас это самостоятельный напиток, который имеет свою группу почитателей, вкус серьезно от чая отличающийся, поэтому имеет право развиваться, и развивается достаточно неплохо.
Ну и последнее, наверное, в сообщениях о подорожании, возможном подорожании иван-чая, отдельно пишут о том, что люди теперь взамен собираются сами собирать иван-чай. Вот даже один из наших слушателей уже написал мне на даче вдоль железной дороги этого иван-чая, мол, немерено. Так вот, а можно дома реально, собрав, ферментировать как-то, научиться все это делать и получить на выходе реальный иван-чай?
Ну, смотрите, во-первых, я не рекомендую собирать вдоль каких-то трасс, дорог и так далее, все-таки где есть опасность загрязнения почвы или большей концентрации загрязняющих каких-то веществ, лучше собирать травы вдалеке от каких-то таких инфраструктурных логистических трасс. Да? Это первое. Дальше, конечно, вы дома можете приготовить, засушить, попытаться сферментировать, даже создать какие-то условия для того, чтобы качественно сферментировать, сделать, например, ферментированный иван-чай, да, или оставить его неферментированным, как в виде зеленого такого, да, напитка. Можно это сделать, но качественно и равномерно сделать в домашних условиях все технологические процессы обработки листа – сложно, если у вас нет соответствующего, первое, образования, понимания того, как это делать, и второе, определенных инструментов, которые необходимы для этого, да, значит, для того, чтобы это было качественное, равномерное, например, ферментирование всех листочков. Для этого создается специальное устройство.
Спасибо. Глава ассоциации Росчайкофе Ромас Чентурия был с нами на прямой связи с Роскачество. Цитирую, иван-чай обладает целым спектром полезных свойств. Благодаря своему составу напиток обладает противовоспалительными, антиоксидантными и мочегонными свойствами и также способствует укреплению иммунной системы, известен и своим успокаивающим действием. Далее новости.